говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, а также семьи дипломатов, вернувшиеся с территории Украины в Россию. Почему вы вернулись, никто не знает, но мы сейчас послушаем сюжет на эту тему и попробуем догадаться.
Во вторник, 18 января, в американском издании New York Times была опубликована информация о том, что Россия вывезла почти 50 человек из своих консульств в Киеве и во Львове. В статье журналист газеты ссылается на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. По его словам, к выезду также готовятся дипломаты еще из двух российских консульств в Украине. С чем связана эвакуация, пока неизвестно. 5 января, по информации в статье, Украину покинули 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов. После этого еще около 30 человек выехали из Киева и Львова. Сколько еще человек планирует вывезти российская сторона, не уточняется. Отметим, что у России есть еще консульства в Одессе и Харькове. В администрации США сказали, что знали о готовящейся эвакуации. Источник в правительстве США, пожелавший остаться анонимным, заявил: «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов из посольств России в Украине в конце декабря и начале января». В статье отмечено, что эвакуация может свидетельствовать о готовящейся атаке, хотя других сигналов об этом не было. Как уточняет газета, наращивание российских войск на границе с Украиной идет не такими быстрыми темпами, как прогнозировал Пентагон месяц назад. В правительстве США также нет информации о том, принято ли Владимиром Путиным решение о нападении на Украину. Российский МИД быстро отреагировал на публикацию в New York Times, поспешив заверить информационное агентство, далее цитата: «Посольство России в Киеве работает в штатном режиме».
Вот это самое необычное в этой истории. Обычно, нормально, в норме, когда появляется вот такая статья с подробностями, сколько семей выехало, из каких городов, МИД очень также детально реагирует. Появляется Мария Захарова, длинные тексты какие-то произносит, все не так, никакие семьи не выехали. Тут одна единственная фраза: посольство работает в штатном режиме. В этой публикации не говорилось, что посольство работает в нештатном режиме. Говорилось о том, что люди уезжают, людей увозят, фактически эвакуируют. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Андрей, вот обычно, опять же, вот я все время оперирую такими привычными вещами, обычно, если что-то готовится нехорошее и опасное для граждан страны, которые проживают на территории другой страны, обычно посольство предупреждает других граждан, живущих на территории этой страны, что тут такая заварушка может случиться, вы давайте-ка уезжайте. Вот, ну, мы часто видим эти призывы, что здесь опасно, уезжать. В этой ситуации никаких призывов нет. А сами посольские работники при этом остаются и работают до конца, как вот тут капитаны, которые с тонущего судна последним. Тут все наоборот, тут какая-то обратная последовательность. Они увозят и молчат.
Посольство работает в соединенно-штатном режиме, я бы так сказал.
В соединенно-штатном, да-да.
Дело в том, что вот если брать прецеденты, я сейчас вспомнил историю начала войны, собственно, Великой Отечественной, когда признаком нападения, одним из признаков, в который не верил Сталин, была эвакуация немецких дипломатов из Москвы. Больше того, нечто там дымилось, потому что жгли некоторые секретные бумаги. То есть признаки были. Сейчас эти признаки впрямую не говорят о том, что будет агрессия. Может быть, это сделано специально, может быть, это сделано с провокационными целями. Дипломаты сами ничего не знают, не знают и не значат на самом деле. То, что там говорил Рябков и Грушко, хотя рубль на это реагировал, да, все-таки слова имели значение. Это значит что-то до определенного уровня, потому что дипломаты не знают, готовится ли вторжение или нет. Может быть, даже Путин не знает, готовит он это вторжение или нет, потому что его решение может оказаться достаточно спонтанным. Так что я думаю, что все то, что опровергает наш МИД, как правило, является правдой. Да. То есть вот по этому признаку, наверное, как эта эвакуация происходила. Это действительно штатный режим. Ну как, дипломаты туда, дипломаты сюда, семьи отсюда.
Ну да, как-то ну, вот про сюда СБУ не сообщает. Оно почему-то сообщает про туда. Вот они говорят, туда вывозят, а вот сюда чего-то... Ну, вот эта
информация... Может быть, это и сделано для того, чтобы нагнетать атмосферу.
Да. Ладно. У нас есть другие гости, с которыми мы сейчас продолжим это обсуждение. И с нами на связи Киев, Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какое впечатление на вас произвела эта информация, что прощаются с Киевом сотрудники посла и со Львовом? Пока о других городах, где есть консульство, это Одесса и Харьков, такой информации нет. Но вот Киев и Львов, там прощания уже случились у ряда семей дипломатов.
Ну, я соглашусь с Андреем, что это все напоминает, вернее, не напоминает, а продолжает вот эту кампанию нервотрепки, которая длится с весны прошлого года. Таким способом господин Путин вызывал к разговору Байдена. Два раза ему это удалось. Ну, сейчас идут какие-то переговоры, правда, на меньшем уровне, да, но постоянные, интенсивные. И вот, чтобы они не заглохли, передвигаются войска, а МИД с некоторых пор в России это такое подразделение, ну, не знаю. Я не уверен, что Лавров подчиняется Шойгу, да, но они, в общем, вдвоем выполняют вот эту функцию пугателей, таких запугивателей.
То есть, опять же, вы присоединяетесь к тому мнению, что действительно могут вывозят, но не с тем, чтобы спасать от гнева украинцев, а с тем, чтобы просто запугать других людей. Вот мы вас вывезем и этим напугаем других партнеров.
Ну, к сожалению, мы не можем исключать варианта, что за запугиванием последуют какие-то действия.
Спасибо, Леонид. И теперь точка зрения Юрия Векслера. Юрий.
Добрый день.
Юрий, вас это вот вы сегодня прочитали эти сообщения. Как вы отреагировали на эту ситуацию? Что бы она могла значить? Вывоз семей дипломатов с территории Украины, продолжающийся.
Мне практически нечего добавить тому, что сказал Андрей. Я не знал эту историю о том, что нацистская Германия вывозила своих дипломатов перед войной. Но, тем не менее, я не думаю, что эта акция вообще, что бы то ни было, означает, вот похожая на приготовление к войне. Мне трудно оценивать. У нас в Германии посольство России работает в штатном режиме. Более того, посольство занимает в Берлине самую большую посольскую территорию вообще. Вот. Никаких там подвижек такого рода, конечно, не ожидается. Я, пожалуй, сказал бы вот что. Я только что смотрел пресс-конференцию нашего министра иностранных дел Анны-Лены Бербок и российского министра Сергея Лаврова. Она была интересная, и главное впечатление от нее – это относительно взвешенный, мирный тон речи Лаврова. Я давно его таким уже не видел, он был похож на себя когда-тошнего. Поэтому я думаю, что мы присутствуем в какой-то серьезной шахматной партии позиционного толка. Вот делается ход, в шахматах бывает так, потом конь пошел туда, потом он вернулся обратно. Вот это что-то вроде такого я ощущаю как имитация действий.
Все-таки пока игра. Пока не боевые действия и не подготовка к ним, а игра в подготовку.
Нет, это не похоже. Единственное, что по-настоящему пугает меня, как живущего в Европе человека и болеющего, естественно, за судьбу Украины, это эти заявления, что мы на своей территории можем делать, что хотим, мы можем стянуть на своей территории границы любое количество войск, нам никто здесь не указ. Но мы нападать не собираемся. Вот это очень странное заявление. Для чего тогда вы стягиваете?
Ну, вообще-то, с этим заявлением, с точки зрения логики, спорить сложно. Действительно, своей территории хотим и стягиваем, Юрий. Конечно, оно настораживает, оно странное, но пойдите, поспорьте. Мы на своей территории стягиваем. Мы же даже вот не на территории ЛНР и ДНР, а вот на своей, там, до границы Ростовской области.
Да.
Не, наша территория, что хотим, то и делаем.
Но при этом Украине говорится, что на своей территории она не может ничего делать.
А, вот, Леонид, это очень ценное замечание. Да, действительно. А как только Украина якобы занимается некоторыми перемещениями или приготовлениями, то немедленный шум, что НАТО у ворот, НАТО у порога и сейчас нападет. Очень точное и ценное замечание Леонида. И, уважаемые коллеги, вот я не знаю, с какой шахматной фигурой сравнить. Пожалуйста, Андрей, вы аналитик, сравните. Вячеслав Володин, что бы вы для него выбрали в шахматах?
Ну, как в известном советском фильме «Лошадью ходи».
Лошадью. Хорошо. Вот сегодня лошадь в этой игре сделала ход. Мы сейчас этот ход выслушаем. Этот ход прозвучал на заседании Думы Государственной Российской Федерации.
Я бы сказал, что все-таки как-то офицер, да?
Есть? Офицер. Да, еще есть офицер. Офицер, да, лошадь-офицер. Хорошо, слушаем.
Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск.
Вот, уважаемые гости, НАТО стремится оккупировать Украину, выписывают две ценнейшие мысли этой фигуры с доски шахматной. И наша задача не допустить страшной трагедии, а страшная трагедия – это оккупация НАТО Украиной. Пожалуйста, Андрей, что скажете, каким образом не допустит Россия этой трагедии? Что она предпримет, чтобы не допустить этой страшной трагедии?
Понятно, что это риторический прием. Тут ничего нет, здесь нет содержания, его не может быть, потому что сравнение, там, я не знаю, с Ираком, с Сирией, с Югославией, это все разные примеры. Кто-то, может быть, не помнит, что творил Милошевич в Югославии, из чего выросли эти бомбардировки. Можно говорить о том, что они были варварскими, не варварскими. Но это была настоящая война. Была совершенно другая картинка. Это прием, когда ты начинаешь использовать аргументы противоположной стороны. Не мы стоим здесь у порога вашего, а вы стоите у нашего порога. При том, что в понятии войска НАТО, но все-таки оно к чему-то обязывает, оно имеет какую-то дефиницию. Нет там войск НАТО, в смысле войск. Вот нету их. И никто там нигде стоять не собирается. Не надо ту сторону представлять Адольфом Гитлером в 1939 году. Вот это вот постоянное желание разговаривать с той стороной, как Сталин говорил с Гитлером, давайте вот поделим мир, подпишем секретный протокол, и все будет нормально. Как бы мы к вам не суемся, вы к нам не суетесь. Но так уже не бывает в 21 веке. Ну, то есть, бывает, мы пытаемся вернуть, мы, российское руководство пытается вернуть вот эти технологии середины 20 века, но страны маленькие, не готовы к этому. Они уже не маленькие, они просто равноправные. Вот в чем проблема современного мироустройства, которое, ну, очевидно, недоступно нам, опять же, нашему руководству. Нам, может, и доступно, да. Мы просто, наше руководство внимательно слушает население России и верит во все это НАТО у ворот в определенной степени.
Мы обращаемся в Киев, к Леониду. Леонид. Вот страшная трагедия НАТО у ворот. Так здесь рисуют картину, ну, может быть, возможно, вступления Украины в НАТО, помощи НАТО. Как им доказать, если они в это верят, что украинцы это трагедией не считают?
Ну, это несложно посмотреть. Опросы. По последним опросам, по-моему, самый свежий 59% за вступление в НАТО. Ну, надо сказать, что это большая заслуга Кремля, России, выдающегося политика Владимира Путина. В 2013 году количество таких людей было, если я не ошибаюсь, 17%.
Скажите, пожалуйста, вот меня интересует сейчас 40%, которые против вступления Украины в НАТО. Вы как считаете, какова их мотивация, нежелание, вот этого нежелания? Они чувствуют угрозу, опасность, если, то есть те, которые 60%, понятно, они чувствуют наоборот, что это их защитит. А вот эти 40%, они чувствуют, что это наоборот будет угрожать безопасности страны?
Ну, по всей видимости, там разные люди. Есть часть, кто-то до сих пор считает, что Путин великий политик. Вот. Таких мало, но они есть. Кто-то, может быть, считает, что НАТО это too much. Да, то есть, да, надо защищаться, но не обязательно для этого вступать в оборонительный союз НАТО. Какая-то часть людей просто в таких случаях говорит, что они затрудняются ответить. Совершенно искренне. То есть те 40% это не значит, что они за какой-то конкретный, за конкретную альтернативу.
Я сейчас что вспомнил, собственно, вот эта вот речь Володина, она тоже может быть такой же операцией прикрытия очередной. Это тоже разные выводы из нее можно делать, но она может быть операцией прикрытия как раз вторжения России на том основании, что с той стороны пальнули по нам или куда-то вошли, куда-то ступила нога натовского солдата. Совершенно отработанная, опять же, сталинская технология. Обстрел со стороны деревни Майнила в 1939 году. Провокация, значит, финских военных, которая на самом деле была провокацией советских военных, имитацией нападения на Советский Союз со стороны Финляндии. И начинается зимняя война. Ну, вот настолько банально это все. Но учитывая то, что несколько дней назад была информация, опять же, той же самой нехорошей газеты «Нью-Йорк Таймс» о том, что готовится именно такого рода провокация, что под видом украинских военных или под видом там кого-то еще, возможно, там, не знаю, какие-то действия в отношении России, можно допустить, что и такое возможно тоже, да, и это тоже некое словесное вступление, на самом деле, к вторжению.
Так.
Опять же, не хотелось бы никого пугать, но
да.
Вот возможно все.
Возможно все. Юрий, вам слово. Расшифруйте, пожалуйста, этот шахматный ход со стороны Вячеслава Володина. Это страшная трагедия, вступление Украины в НАТО, и мы должны ее предотвратить.
Вы знаете, как ни странно, я по-другому даже услышал. Мне показалось, что Володин, говоря о страшной трагедии, имеет в виду военный конфликт между Россией и Украиной. Потому что если, как он говорит, будут войска НАТО на территории Украины вплотную придвинуться, то тогда может произойти большая трагедия, потому что достаточно чиркнуть спичкой. Вот. Я тоже склонен, как и Андрей Колесников, считать, что это тоже пока ход прикрытия. Или, трудно сказать, я хочу вернуться к сегодняшнему Лаврову, который... И я не большой специалист, я его не так часто слушаю, но его риторика была такова. Он называл Украину только словом «режим». Говорил, что он абсолютно управляется Соединенными Штатами. При этом он хвалил президента Соединенных Штатов Байдена за более взвешенный, разумный подход во всех этих вопросах, даже в сравнении с Трампом, упоминал и Трампа. То есть было очевидно желание, выраженное Лавровым, по крайней мере, принудить Соединенные Штаты продиктовать Украине то, что хочет Россия. Это было по-своему даже смешно. Но именно так он и действовал. Он единственный раз назвал Зеленского президентом. А так все время говорил режим. Не самостоятельный, под диктовку Соединенных Штатов. Поэтому это все какие-то позиционные ходы, чтобы так добиться такой позиции. Я сегодня использую шахматную терминологию. Что... которая как бы хочется в современной России. А чего ей хочется, вообще-то говоря, мы не знаем. Серьезные аналитики ведь говорят, что не завоевать Украину, не завоевать там, это все невозможно. Даже экономически Россия не может потянуть такое. И вряд ли это возможно. И агрессия как таковая вряд ли возможна, говорят очень многие аналитики. Но, тем не менее... идет балансирование. То ли это балансирование вообще для своих, как это часто в российской политике бывает, для своего электората в преддверии далеких еще, но тем не менее, не таких далеких выборов 2024 года. Может быть. Но, в общем, Россия добивается одного, и Путин добился одного. Весь мир об этом говорит. Это, опять же, то, что ему хотелось, и то, что происходит. Все обсуждают. Я вижу немецкие там круглые столы журналистов. Все обсуждают Россию, Украину, Россию, Украину, Россию, Украину. Что касается конкретно заявления Володина, возвращаясь к нему еще, то, конечно, оно скорее пугает все равно. Как бы оно ни было операцией прикрытия, такие взгляды, демонстрируемые Володиным, говорят о том, что Западу есть чего опасаться со стороны России.
Да, спасибо, Юрий. Я все-таки хочу сказать, что вот эта его, вот эта цепочка логическая, она все-таки начиналась у Володина с НАТО. НАТО рвется на территорию Украины, возможен, соответственно, конечно, конфликт, и это будет страшная трагедия, которую мы не можем допустить. Это абсолютно начинается, эта цепочка, с того, что НАТО захватывает Украину, вот этим он пугает, и Россия не должна этого допустить. И если, Андрей, остановиться на вашей точке зрения, что это, возможно, не просто ход в игре, а ход, прикрывающий истинные замыслы и очень страшные, которых все боятся, то ведь, тут соглашаясь опять же с Юрием, в той части, что им не нужна вся Украина, они прямо об этом же открыто говорят Юрию в своих ток-шоу, они говорят, нам не вся нужна, нам нужна та, которая нас поддерживает, которая встретит хлебом с солью. И у них есть уверенность, что в Украине есть территории, где их примут как освободителей. У них есть такая уверенность. Поэтому мы сегодня, вот сейчас, в этой части нашей программы, поговорим о помощниках Владимира Путина. А те, кто его поддерживают, не в странах ОДКБ и не в традиционно союзнических странах, а вот как раз в тех странах, от которых, казалось бы, ну какая может исходить поддержка. Но начнем все-таки с России, с российской поддержки, о которой вдруг заговорил польский политик, бывший замминистра иностранных дел Польской Республики, который указал на то, что надо наказывать тех, которые поддерживают Путина внутри России, хотя они уже вроде бы наказаны. Давайте посмотрим сюжет.
Депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Витальд Ващиковский призвал ввести новые санкции против известных людей, поддерживающих Владимира Путина. «Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина. Бизнесменов, атлетов, артистов и ученых, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий. Неприемлемо, что пока российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, московский «Спартак» играет в Мадриде. Мы открываем двери российским ученым, которые делают бомбы, что сбрасывают на Украину. Российское общество должно знать цену империалистической политики Путина», — сказал он. После присоединения Крыма к России многие граждане РФ уже попали в санкционный список Украины, США и стран Европейского Союза. В первых рядах оказался руководитель агентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев. ЕС ввел для него ограничения уже в марте 2014 года. В июне того же года Канада ввела санкции в отношении еще одного кремлевского идеолога, а также лидера Евразийского союза молодежи Павла Конищева и хоккеиста Андрея Коваленко. В июле Латвия запретила въезд Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и певице Валерии, так как, по мнению представителей страны, указанные лица своими действиями способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Осенью в Прибалтийскую республику закрыли въезд актерам Ивану Охлобыстину и Михаилу Пореченкову. Тем же летом Литва объявила Олега Газманова персоной нон-грата. В марте 2015 года журналистам Андрею Кондрашову, Дмитрию Киселеву и Армену Гаспаряну запретили въезд в Молдавию. США ввели санкции против ближайших соратников Владимира Путина Геннадия Тимченко, братьев Ротенбергов и Юрия Ковальчука в марте 2014 года. Но больше всего россиян попало в санкционные списки Украины. Власти страны запретили въезд 35 российским журналистам, в том числе Дмитрию Киселеву и Владимиру Соловьеву. Также под санкции попали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор сайта «Новорус.Инфо» Андрей Сурков, владелец холдинга «Правда.ру» Вадим Горшенин, гендиректор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала Life News Ашот Габрилянов и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. СБУ запретила въезд в Украину российской участницы Евровидения Юлии Самойловой. К осени 2016 года на территорию Украины въезд закрыли для 140 российских актеров, певцов и публицистов. Среди них Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Кобзон, певица Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Сергей Пенкин и многие другие. В этот список в качестве российского актера попал даже Жерар Депардье.
Ну, вы не удивляйтесь, что там перечислены Иосиф Кобзон. Я этот список тоже видела. Там действительно есть люди, уже ушедшие на тот свет, но они все еще в этом списке, их не вычеркивают. Навечно они в этих рядах. Андрей, вот вы сейчас услышали, вот, собственно говоря, вы услышали фамилии людей, которые уже наказаны. Польский политик считает, что эти списки должны быть расширены, что вот футболисты командами, ну как такое может быть? Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, действительно, санкций на самом деле очень много, больше, чем мы думаем. Я смотрел статистику при Обаме, когда мы жили хуже всего при Обаме, там было порядка, по-моему, 600 санкций секторальных и персональных. При Байдене поменьше, ну, больше 300, это был наш друг, но санкций было немало. Не при Байдене, при Трампе. При Байдене что-то там за 60, но всего лишь за год. То есть этот процесс постоянный, он не останавливается. Возможно, бывший польский министр иностранных дел об этом просто не знает. И это, на самом деле, принцип очень правильный, о котором много раз говорил, например, покойный Борис Немцов, что санкционировать нужно людей, а не нацию. Потому что в 2014 году, когда были санкции по поводу Крыма, социология показывала, что граждане это восприняли как санкции против России, то есть против себя. И тогда началось вот это ралли вокруг флага, этому как бы, вот это обстоятельство добавило популярности Путину, в том числе возник такой стокгольмский синдром. Мы как бы заложники, но мы, так сказать, нашего коменданта крепости поддержим, потому что он хороший, иначе нам еще хуже будет. И вот, собственно, этот процесс продолжается. Но если под санкции команду «Спартак» определять...
Чохом, просто потому что это
команда... Это глупость абсолютно. Это ровно то, что происходит сейчас, но на самом деле это очень типичный процесс. Я заметил это, вот немножко вот побывав осенью в некоторых странах Евросоюза по делам аналитическим. Очень у многих на устах вопрос. Вот вы все время говорите, надо разделять народ России... И государство России, государственные органы и власть. А у нас такое впечатление, что это одно и то же, потому что столько лет такая поддержка. Ну, так это видится, можно с этим спорить, можно, так это видится на расстоянии. Есть еще вопрос эффективности санкций. Опять же, социология показывает, они уже стали рутиной для людей. Люди этого не замечают. Для своей личной жизни, частной жизни они этого не очень замечают. Большинство, для большинства это ни о чем, собственно, все эти самые санкции. Они, конечно, болезненны персонально. Они имеют смысл, особенно для больших олигархов. Что касается экономики, вот только сегодня во время одной дискуссии, которую я, собственно, модерировал, от Евсея Томовича Гуровича, известного экономиста, я услышал цифру, что за эти годы, собственно, ущерб экономике России, принесенный санкциями и контрсанкциями, равняется 4,5% ВВП. Это довольно много.
Вот, конечно, вы совершенно правы в том, когда говорите, что эти санкции больно бьют по конкретным персонажам. Очень больно. Они тяжело это воспринимают. Олигархи – это бизнес. Дмитрий Киселев. Он же нанял кучу европейских, он же денег тратит огромное количество, чтобы оспаривать свое включение в списки. Владимира Соловьева попытались американцы в какой-то там проектный список включить. Вы, наверное, это не смотрите. Я вижу эти шоу, где он кричит, что еврея, антифашиста, журналиста включать в списки. Это высшее... Это, да, еврея, антифашист, конечно. Он это вот безусловно. Это безусловно, обязательно. Это у него фигура уже такая устойчивая в его речи, что как такое может быть? И есть там Николай Злобин, у него гость, которого он как бы в шутку, но на полном серьезе, он говорит, ты там, Коля, ты им там скажи своим-то, американцам-то, ты скажи. Коля говорит, да я им говорил. Ну, то есть, все-таки он ведет какую-то лоббистскую деятельность в поддержку своего товарища Соловьева, чтобы его не санкционировали. Это очень больно бьет. Они этого не хотят, это бьет, но вот такие штуки, как ну, вот командные...
На озере Маджоре, Лаго, где у него там...
Ну, конечно, Кома, конечно.
Потеря до Кома, еще одно озеро.
Да, да, озеро Кома, это уже тоже классика жанра. Это все понятно. Это все нам совершенно понятно. Но с командами, с тем, чтобы вот чохом россиян объявлять врагами, потому что в России существует массовая, она существует, массовая поддержка Владимира Путина, хотя не все социологи с этим согласны, я знаю. Это вопрос, как к этому относиться. Леонид, ваша точка зрения вот на это. С Украины, только вы, даже вот с Украины все понятно, когда людей не впускают на территорию Украины, потому что они подписали крымское письмо, это понятно, это как бы даже не обсуждается. А вот шире россиян массово подвергают санкциям за поддержку путинского режима.
Ну, там есть еще один момент, когда люди посетили Крым, или территории, оккупированные на востоке Украины, когда они их посетили через, ну, минуя украинский пограничный пункт. За это тоже наказывают. А справедливо или нет, ну вот так.
Вообще-то везде наказывают. Азербайджан всю жизнь наказывает за то, что вы из территории Армении поехали в Карабах. Вы можете поехать, но вы потом в Баку не попадете.
Да, да, да. Поэтому, когда кто-то обижается, что съездил отдохнуть в Крым, а за это потом его наказали невозможностью посетить Киев, ну, надо головой думать, как хочется посетить Крым. Крым можно посетить через территорию Украины, пройдя пограничный пункт. Но это так, это отдельный вопрос. Что касается общего отношения в Украине к россиянам. Безусловно, есть большая горечь, обида. Крымская экзальтация не прошла незамеченной. При этом все понимают, что если бы не было Крыма, то не было бы и войны на востоке Донбасса. То есть крымчане своим желанием присоединиться к России, стать гражданами России в раз. Это желание оплачено жизнями, продолжающейся войной. А вот сейчас мы уже, не знаю, скоро год будет, как мы разговариваем о большой войне России с Украиной. Но я понимаю, почему, конечно. Но в России не видно большого антивоенного движения. Ну, нормально. Там, наказать хохлов в очередной раз. Я понимаю, что это не широко распространенные настроения. Но показателя того, что Россия, большая Россия, не приемлет политику своего руководства, таких свидетельств нет. Опять-таки, я, как человек, который пишущий о политике, я понимаю, почему так. За это больно наказывают. Но хотелось бы иного уровня поддержки. Поэтому, когда есть такая какая-то обида, в свою очередь, со стороны россиян на то, что украинцы как-то не так реагируют. Ребят, ну воюем мы. С вашими воюем.
Спасибо. Леонид, спасибо вам за этот комментарий. И, Юрий, к вам в Германию тот же вопрос. Считаете ли вы, что... Ну вот, вы считаете ли вы, как польский политик, что мало, плохо наказывают россиян за поддержку Владимира Путина, что надо более массово их не пускать?
Вы знаете, я думаю, что санкционировать граждан России, которые напрямую не являются российской властью, это все-таки очень спорно, потому что люди, да, они политизированы, Россия политизирована, но, например, там оркестр филармонический Мюнхена возглавляет Валерий Гергиев. Ну что, его санкционировать, сделать его персоной нон-грата в Германии за поддержку Владимира Путина и, в частности, его действий, он поддерживает, безусловно, он подписывается под этим. Вот. Во-первых, у нас такое нереально. То есть, ну, формально может быть, но фактически продиктовать мюнхенскому оркестру или городу Мюнхену запрет на работу Гергиева – это нонсенс, и вообще культура в понимании западного, безусловно, отделена от политики, должна быть отделена от политики. Каждый, по-моему, должен в этом вопросе решать все-таки для себя. Я, может быть, уведу разговор в сторону, но я приведу пример, который мне представляется интересным. У меня был материал про концерт Гергиева и Мацуева, тоже поддерживающего Владимира Путина, значит, в городе Мюнхене. И там же, в том же серии концертов, той же выступал Даниил Трифонов. И тоже замечательный, выдающийся пианист. У нас на Радио Свобода был материал мой, значит, об этом. И там было все сказано. И про Гергиева, про демонстрации против него, как поддерживающего политику Путина. Вот. И вдруг мне пишет Даниил Трифонов. Дорогой Юрий, я прочитал ваш материал. Но в английском переводе его на сайте Радио Свобода можно было понять так, что я тоже поддерживаю политику Владимира Путина. А я ее не поддерживаю. Поэтому я категорически вас прошу, чтобы в английском переводе вашего материала это было исправлено. Там просто неточный перевод. Я не хочу числиться поддерживающим Владимира Путина. Мы тогда это все молниеносно исправили. Ирина Лагунина это быстро сделала. Но я хочу сказать, что каждый... По-моему, человек решает для себя. Санкционировать можно все-таки политиков, должностных лиц политического режима России. Это правильно. Все остальное, распространение на спорт, на культуру, для меня все-таки очень сомнительно.
Спасибо, Юрий. Но мы все-таки, да, выводим тут за скобки Украину, правильно, которая подвергает санкциям людей за крымскую историю. Это отдельная, совершенно другая история. Мы сейчас с вами говорили о том, санкционировать ли людей по части поездок на Запад. И Юрий Векслер считает, что нет, нельзя одним мазать всех одной краской, одним миром, что массовая поддержка россиян режима Владимира Путина никак не должна бить по каждому из них, потому что, во-первых, у каждого своя история, а во-вторых, в этой истории очень много людей, которые не поддерживают то, что происходит. Нельзя всех одной краской. И вот сейчас мы переходим к этому разговору о том, о поддержке Владимира, о том, почему он верит в то, что он может войти в Украину, в ту часть Украины, которая, как ему кажется, поддерживает. Почему он не боится того, что на Западе, он, может, боится, но создается ощущение, что нет, шапкозакидательские такие настроения есть в эфире федеральный канал, что на Западе есть поддержка. Вот давайте мы посмотрим сначала опрос наших прохожих о том, кто... кого считать друзьями Владимира Путина за пределами России. Потом продолжим разговор.
Есть ли у Владимира Путина друзья за границей?
Да что-то мне как-то не верится в такие вещи, как друзья у таких лиц. В таких вещах друзей нет и не может быть. Берлускони, он уже не действующий политик, ну, скажем так. Да и уже и возраст не вот так. Он, вот это как раз может быть другом. Потому что он уже отошел от дел, скажем так.
Берлускони, они, наверное, дружили, мне кажется, да. Неплохие отношения складывались и вот... с Меркель, прочее. Но друзьями тут трудно назвать. Это разные понятия.
Надеюсь, что нет.
Ну, я думаю, что, конечно же, есть. У меня же есть друзья, допустим, за границей. Почему у него не может быть таких друзей? Бывший президент Италии, как его, Берлускони, скорее всего, друг Путина. Ну, все вот эти вот такие вот пожилые люди. Шрёдер. Ну, думаю, тоже друг Путина. Не зря таких людей пускать к нам в страну.
Ну, конечно, их нет и быть не может по определению.
Почему?
Ну, потому что какие они нам друзья? И никогда не были и не будут.
Я думаю, что это не друзья, это товарищи по работе, коллеги по работе скорее. Я не думаю. Он вообще такого характера наш шеф, президент, главный наш президент страны, что я думаю, что у него близких друзей, если есть, то один-два, и, наверное, скорее всего, что в России.
Ну, наверное, Венесуэла, кто там еще за границей у нас друзья? Ну, Китай, все. Индия, поскольку не ссорятся.
Ну, вроде Берлускони у него друг. Меркель была, по-моему, подруга. У них хорошие отношения были. С Си Цзиньпинем, может, тоже нормальные отношения.
Друзья есть, конечно.
Есть, конечно.
Федор.
Шрёдер.
Да.
А еще кто?
Меркель.
Меркель.
А? Этот самый, который итальянец.
Берлускони.
Берлускони. Тут бесспорно.
Ну, это полный восторг с Берлускони, конечно. Как друг forever. Есть такой, знаете, вот серия «Друзья навсегда». Вот навсегда. Посмотрим-ка мы результаты опроса в Твиттере. Мы действительно в Твиттере уже очень четко просили людей называть, вот, отвечать на 4 пункта. Мы называли страны недружественные, которые, ну, никакая не Беларусь, конечно же. Вот посмотрите, что у нас получилось. В какой стране, не считая стран ОДКБ и других традиционно союзнических, наиболее слышна группа поддержки Владимира Путина? В США – 27%, в Германии 36%, в Украине 27%, в другой 10%. То есть все-таки мы правильно попали по трем странам, вот этим трем не союзническим, но распределяется между ними примерно поровну эта поддержка с точки зрения нашей аудитории в Твиттере. Ну, Андрей, вы сначала очень в общем, потом мы коллег уже спросим поконкретней, рассказать, что это за поддержка.
Ну, вы знаете, здесь немножко разные как бы вещи, да, с одной стороны говорим о персоналиях, с другой стороны говорим о группах поддержки.
Да.
Группа поддержки – это обычные люди. И, между прочим, вот то, что в Твиттере отмечено, может быть, даже и справедливо, только Германия, может быть, даже на первое место поставил.
Особенно, так она и стоит на первом в Твиттере.
Особенно русские в той же самой, ну, условно, в той же самой Германии. Огромное количество поддерживающих Путина. Огромное количество немецких бизнесменов, поддерживающих Путина. Есть даже понятие, оно обозначено немецким языком, и не случайно, Путин-ферштейр, Путина-пониматель. Тот, кто как бы оправдывает Путина, что ну вот, ну, на самом деле все нормально, с ним можно иметь дело, зачем эти санкции и так далее и тому подобное. То есть такие люди есть, в процентном отношении мы, естественно, мерить их не можем, но их много. Вот. Что касается личных вот этих самых, так сказать, отношений, ну, люди на улице правильно говорят. Прежде всего, образ друга как бы возникает, когда возникает, собственно, так сказать, имидж, не знаю, лицо Берлускони. Что с ним действительно была дружба в засос. Это как если вспоминать там Брежнева, тут же возникает картинка, как он целует Хонекера, да? Если мы вспоминаем Ельцина, мы вспоминаем друга Билла. На самом деле, вот если читать там мемуары Строба, Талбота, кого-то еще, там были почти дружеские отношения. Они очень хорошо по-человечески относились друг к другу. Это было близко к дружбе. Конечно, это была деловая дружба. Но вот есть замечательный эпизод в воспоминаниях того же Талбота, когда последний раз Клинтон уже приезжает к оставленному Ельцину. Они там обнимаются, Ельцин пытается что-то такое из себя изображать. Билл его немножко гасит. И потом они выезжают на машине из резиденции отставленного Ельцина. И Клинтон жутко грустный. Говорит, кажется, мы видели старика в последний раз. Потому что он понимает, что теперь Америка будет иметь дело, и тот, кто придет на смену Клинтону, будет иметь дело с парнем гораздо более тяжелым. И тогда он уже, тогда с ним тоже уже им все было понятно, на самом деле.
Спасибо, Андрей. Я бы попросила теперь Леонида описать группу поддержки Владимира Путина, если она существует в Украине. Персонально, как вот мы спрашивали наших прохожих, и в целом, есть ли такие группы?
Ну, смотрите, дело в том, что, как я уже говорил, гениальность Владимира Владимировича Путина заключается в том, что он взял решительно, поссорил Украину с Россией. Вот я специально посмотрел циферки. 2012 год, март. Позитивное отношение к Путину. 53%. Отлично. То есть один, он был популярнее украинских политиков. Вот более-менее свежее, 2022 год, свежак, январь, 15%. Но при этом, конечно, надо понимать, что это 15% позитивно относится к Путину на фоне почти 8-летней войны. Ну, в этом смысле, ну, знаете, сейчас у президента Порошенко, бывшего, где-то цифры на таком же уровне, в районе 15%. Это немало. Это немало. Как распределена эта поддержка, ну, не поддержка, а такое позитивное отношение? К счастью, нам социологи разложили, и это половина, избирателей ОПЗЖ, оппозиционная платформа «За жизнь». Вот эта пророссийская партия во главе с кумом Путина Медведчуком и его соратником Юрием Бок. Итак, 51% из избирателей этой партии позитивно относятся к Путину. И вот тут вот то, о чем вы говорили, те самые 40% из остальных даже в этой пророссийской партии негативно относятся к Путину. Среди остальных политических сил там найти людей, которые там Путин-ферштейров, практически невозможно. Война. Сам Медведчук, да.
Географически, вот они считают, что есть территории в Украине, как, где их встретят хлебом с солью. Считаете ли вы, что есть такие территории?
Цифры есть по поддержке того же Путина, да. На востоке Украины 36%, на юге 26%. Ну, позитивно относятся. При этом явное смещение в сторону лиц 60+. То есть это старые люди, которые имеют какую-то ностальгию советскую. Вот. Это не самая активная часть населения.
Да, которая даже если хлеб, соль и принесет, то ее, скорее всего, оттеснят с этой площади, куда она направится. Я так думаю. Будем надеяться, что это вообще все эти прогнозы вообще-то и эти картинки никогда не сбудутся. Леонид, и персонально, вы считаете, что вот воплощенный политик, воплощенная поддержка персонально, это, скорее всего, Виктор Медведчук в Украине?
Ну, абсолютно. Это человек очень непопулярный в Украине. И причем даже тогда, когда он делал свою карьеру до военного вмешательства России. Ну, достаточно сказать, что Виктор Медведчук был адвокатом на политическом процессе над украинским поэтом Василием Стусом в советские времена еще. Василий Стус погиб в тюрьме, ну, в ссылке. Это символическая, очень мощная фигура украинского сопротивления. Медведчук был назначенным адвокатом на процесс. По сути, он никак не защищал Стуса, а больше даже выступал на стороне обвинения. Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Как если бы, не знаю, адвокат на суде, ну, не знаю, кого назвать там, ну, из российских каких-то деятелей, там Юрия Даниэля, там, допустим, там, и так далее. Ну, ГБшная утка, да. Вот он потом стал бы неким символом пророссийского движения. Кроме того, ну, сам статус кума Путина, ну, знаете, анекдотичнее не придумать для продвижения российских интересов в Украине.
Ну, и я от себя добавлю, как телезритель, который смотрит в том числе и украинские шоу, что если вы будете внимательно слушать представителей партии ОПЗЖ, то вся их риторика направлена на оправдание действий России. Вот, ну, просто, ну, все, что они говорят, это оправдать, объяснить, замотивировать действия Российской Федерации. Это просто невооруженным глазом видно. Что касается Стуса, я должна тоже добавить одну деталь, что журналист украинский Вахтанг Кипяни выиграл процесс у Виктора Медведчука, когда Виктор Медведчук подал на него в суд, ровно за то, о чем рассказал Леонид, что не так он осуществлял адвокатскую поддержку, как следовало бы, написал Вахтанг Кипяни и выиграл. Он у него выиграл. Правильно я излагаю, Леонид?
Да.
Спасибо, Леонид, вам за этот комментарий. И Юрий Векслер, ваш анализ вот этой цифры все-таки не намного, но по оценке читателей нашего Твиттера, Германия по части групп поддержки в их представлении опережает Украину и США. В их представлении по части поддержки Путина. Что вы об этом скажете и как вообще-то выглядит эта поддержка, если она существует в вашей стране?
Она, безусловно, существует. И мне кажется, что она является, помимо всего прочего, результатом успешнейшей пропагандистской деятельности России на территории Германии в лице Russia Today, но не только. Есть очень много косвенных свидетельств подкупа и журналистов немецких, и политиков немецких. Но эта поддержка 36% меня никак не удивляет, потому что у нас Путин Ферштейров, может быть, на мое ощущение даже больше. Потому что они ведь присутствуют очень активно, например, в двух партиях, представленных в Бундестаге. В партии «Альтернатива для Германии» и в партии, в левой партии. Я даже думаю, что традиционно в социал-демократической партии, которая сегодня у власти с двумя другими партиями, традиционно всегда находились люди в хороших отношениях к России как таковых и как это как фундамент. И, соответственно, пониматели Путина. Например, такой политик, я имя забыл, по фамилии Плацек, который даже одно время был главой партии социал-демократов, написал даже книгу. Это традиционно у социал-демократов есть, но Россия даже финансово поддерживает и «Альтернативу для Германии», и левую партию. И вот сегодня, например, этот электорат, если выйти за пределы этих партий как таковых, он существует и на улицах Германии, в частности, в таком движении, как «Пегида», которое тоже есть сведения, что поддерживается российскими деньгами. И все движение антиваксеров как таковых, то есть тех, которые выступают против прививок, а у нас еще обсуждается вопрос сделать прививки обязательными. Там тоже присутствуют поклонники Путина, поклонники России и даже поклонники российской вакцины. Забавно, что это есть не только в Германии, даже в Израиле есть, но в Германии тоже есть люди, которые не хотят прививаться уже из убеждений идеологических вакцинами, которые здесь есть, но готовы прививаться спутником. Эта аудитория очень широкая. В основе ее вообще глубокое немецкое желание дружбы с Россией. Глубокое немецкое желание иметь Россию другом. Это было всегда. Это, может быть, кто-то не знает. Например, Йозеф Геббельс был до поры до времени таким поклонником России. Он мечтал, что Россия без большевиков когда-нибудь принесет свободу всему миру, объединится с Германией. Я думаю, что эти все идеи витают и в голове Путина витали, когда он говорил о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. И, соответственно, у его поклонников. Поэтому это все часто иррационально, но эта поддержка рационализируется и оформляется, например, действительно в программах, в заявлениях вот таких даже двух бундестаговских партий, как «Альтернатива для Германии» и «Левая». То есть поддержка большая, большой успех российской пропаганды.
Ну ладно, я не думаю, что очень обрадует такая концовка наша аудитория. Тем не менее, мы продолжаем следить за этой, как сказать, тревожной, Андрей, подскажите слово, тревожной ситуации. Тревожное, хорошее слово. За этой тревожной ситуацией мы продолжаем следить. До следующих встреч в эфире. До свидания.
Счет считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.